Вам представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. Итоги выборов президента на Украине. В Чечне освобождены задержанные накануне правозащитники, которые занимаются расследованием похищений и убийств в республике. Результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года, который пройдет в Польше и на Украине. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, на Украине подсчитано примерно 95% бюллетеней на выборах президента. С незначительным преимуществом лидирует глава партии регионов Виктор Янукович. Он опережает действующего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на 2% приблизительно. По последним данным, разрыв между Януковичем и Тимошенко, как передают информационные агентства, сократился до 2,9%. Против всех проголосовали 4,5% избирателей. В Центре избиркома страны сообщили, что явка избирателей была достаточно высокой и составила 69%. Репортаж из Киева корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Последние данные Центральной избирательной комиссии Украины свидетельствуют, что действующему премьер-министру в целом удалось существенно сократить отставание от лидера партии регионов. В начале обработки протоколов Центр избирком фиксировал почти 12-процентное преимущество Януковича. На данный момент Тимошенко отделяет от Януковича немногим более 2% голосов. В воскресенье, сразу после закрытия избирательных участков, были объявлены данные 5 экзит-полов, которые показали, что отрыв лидера регионалов от премьера может составить от 3 до 6%. На основании этих результатов Янукович вчера заявил журналистам о своей убедительной победе.
Поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ. Мы прошли непростой путь к этой победе. Мы предложили перемены, которые очень нужны стране. И украинский народ нас поддержал.
В это же время Юлия Тимошенко призвала не делать поспешных выводов о результатах выборов. И, обращаясь к своей команде в избирательном штабе, заявила, что судьба страны может зависеть от одного голоса.
Я вас прошу всех, кто зараз мене чує, боротися за кожен протокол, боротися за кожен акт, боротися за кожен голос. Тому що голос може вирішувати долю України.
Явка избирателей во втором туре выборов была выше, чем в первом, и составила почти 70%. За Януковича в основном голосовали восточные и южные регионы, а центральные и западные – за Тимошенко. Против обоих кандидатов высказались более 1,5 миллиона избирателей, почти 4,5%, говорит политолог Владимир Фисенко.
Две вещи обращают на себя внимание. Это рекордное число людей, проголосовавших против всех. Эта цифра достаточно показательна. Второй важный момент. Победитель выборов может иметь меньше 50% поддержки. Это означает, скажем так, не совсем полноценная легитимность. Если мы будем считать от общего числа населения страны, это несколько больше или около трети населения. И с этой точки зрения для нового президента проблема полноценной легитимности будет стоять очень серьезно.
По словам Алексея Кочеткова, руководителя СИС-ЭМА, Международной организации наблюдателей от стран СНГ, в ходе воскресного голосования не было серьезных нарушений.
Есть определенный список нарушений, выявленных нашими наблюдателями и другими международными миссиями, но в целом у нас таких каких-то серьезных претензий к ходу голосования нет.
О том, что выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам, заявила миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Тем не менее, судя по всему, премьер-министр будет оспаривать в суде итоги второго тура выборов. Соратники Юлии Тимошенко убеждены, что оппоненты украли у их лидера как минимум 5% голосов. С подобными обвинениями в адрес команды премьера выступает и партия регионов, собравшая несколько тысяч своих сторонников перед Центризбиркомом.
Было видно, что лидирует Виктор Янукович, и чтобы Юлия Владимировна не применила фальсификации в отношении подсчетов. Значит, мы пришли поддержать Виктора Януковича.
Буду стоять до того времени, пока Юля не уйдет с поста премьер-министра и вообще ее не будет в Украине.
Для защиты результатов второго тура президентских выборов соратники Януковича обещают до конца дня вывести на площадь у здания центра избиркома до 20 тысяч своих приверженцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политик, директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной высказал мнение, что Украина устала от оранжевой власти, но признал, что Юлии Тимошенко удалось достичь блестящего результата.
Голосование, каким бы результатом оно ни закончилось, свидетельствует именно об этом. Высокая явка избирателей говорит о том, что жители Украины чрезвычайно заинтересованы в смене курса. Это прежде всего. Второе, результаты подтверждают прогнозы, которые делались 2-3 недели назад, о том, что разрыв между кандидатами будет минимальный, несмотря на то, что, объективно говоря, большинство голосов должно было бы склониться на сторону Януковича, а Юлии Тимошенко удалось фактически переломить ход выборов и достичь блестящего для нее результата. Несмотря на неудачное премьерство, я именно так расцениваю ее премьерство в условиях совершенно нестабильной Украины в течение 5 лет, несмотря на это, она добилась результата практически идентичного результату Януковича, с которым многие связывали как раз ту самую смену курса, на которую не рассчитывает Украина. И это ставит Украину в затруднительное положение. Фактически почти равное число голосов не дает гарантии для точного, четкого решения. Я думаю, что могут быть всякие неожиданности.
Вячеслав, а можно ли назвать выборы на Украине честными и демократическими?
Безусловно, я могу сказать, что нынешние выборы, может быть, самые честные на Украине за все время ее существования. Равновесие политических сил таково, что оно позволяло контролировать ход выборов, ход подсчета голосов и предоставляло всем кандидатам равные права в средствах массовой информации. И в этом смысле, конечно, их можно считать честными.
Тем не менее, случаи с ручками...
Да, и множество случаев и недопущения наблюдателей, и недопущения членов избирательных комиссий к подсчету голосов. Единичные случаи есть, и случаи с ручками. Действительно, это все есть, но вы знаете, на постсоветском пространстве это встречается сплошь и рядом подобные вещи. И, на мой взгляд, эти факты сами по себе не повлияют существенно на результаты. Слишком незначительные в общей массе голосов.
С Вячеславом Игруновым беседовала Лейла Гениатуллина. К теме выборов на Украине мы вернемся сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления. В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники, задержанные в Чечне, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержания, ни освобождения не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. На выборах президента Украины Виктор Янукович с небольшим отрывом опережает Юлию Тимошенко. В Бурятии предъявлено обвинение подозреваемым в убийстве группы предпринимателей. Четверо жителей города Закаменск, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». В Астрахани задержаны по подозрению во взяточничестве 19 милиционеров, инспекторов дорожно-патрульной службы. В Днепропетровской области Украины произошел взрыв газа в жилом доме в городе Орджоникидзе. Пострадали 7 человек. 5 человек погибли, не менее 12 получили ранения в результате мощного взрыва на электростанции в американском штате Коннектикут. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах». Тема «Русские похороны». Почему современные похороны в России не помогают справиться с трауром, а усиливают горе? Смерть и фотография, смерть и телевидение, похороны знаменитостей. Об этом ведущая программы Елена Фанайлова беседовала с гостями программы Натальей Ос, автором книги «Антиглянец», фольклористом Михаилом Алексеевским, историком и краеведом Никитой Брусиловским, фотографом Максимом Мармуром и сотрудником похоронной службы Юлией Власовой. Программа «Свобода в клубах» сегодня 14 часов. Итак, возвращаемся к выборам на Украине. Обзор российской прессы в программе «Свобода в полдень» также посвящен этому событию. Газеты сходятся во мнении, что выборы эти прошли предсказуемо, а аналитики говорят, что день после выборов скорее принесет больше вопросов, чем ответов. Подробности и комментарии у Надежды Перцевой.
Борис Макаренко, председатель правления Центра политических технологий, на странице газеты «Коммерсант» ставит 4 основных вопроса. Первый. Дала ли что-то стране оранжевая революция? По мнению Бориса Макаренко, во многом уже дала. Страна демократизировалась, ибо минимальное определение демократии состоит в том, что выборы проходят честно, а проигравший может вновь попробовать и победить. Кроме того, нет прежней остроты раскола на восточный и западный электорат. При этом вторая оранжевая революция не получится. Псевдо-Майдан был бы чреват не только угрозой противостояния замерзающих армий, но и дискредитацией выборов и всего политического режима. Его поддерживает эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что вот нынешние выборы – это хорошая иллюстрация того, что оранжевая революция принесла Украине достаточно конкурентную, прозрачную систему, не такую, где все политики замечательные, а такую, где один незамечательный политик следит за другим, и в результате общество получает вполне работоспособную, контролируемую и конкурентную политическую систему.
Второй вопрос размышляет Борис Макаренко. Какой республикой стала Украина? Если судить по Конституции, поправки, которые вступили в силу после Оранжевой революции, то премьерской. Судя по всему, президент оказался слабым и неумелым, оттесненным бойкими премьерами, только что сразившимися друг с другом за президентский пост. А Николай Петров считает, что Украина...
вполне нормальная конкурентная парламентская республика, где есть достаточно сильная и вместе с тем без доминирования любой одной политической силы правительства, и где есть вполне такая действенная система сдержек и противовесов.
Третье. Как будет управлять страной и выходить из кризиса победитель выборов, задается вопросом Борис Макаренко. Конечно, когда власть не сосредоточена в одних руках, в этом есть свои достоинства, но только до определенного предела. В то же время в период кризиса правительства должны быть решительными и эффективными, Николай Петров подчеркивает.
Мне кажется, что очень важный момент – это то, что Янукович, который приходит к власти сейчас, это совсем не тот Янукович и не та власть, которая была бы в случае, если бы он пришел к власти в 2004 году. И сейчас трудно строить предположение, потому что Янукович – это некий бренд, а реально как будет выглядеть конфигурация власти, в частности, кто будет премьер-министром, кто будет руководить повседневно страной и принимать решения, это вопрос, но мне кажется, что главное, что Украина сейчас получает, это некая большая стабильность и более длинный горизонт планирования, не такой кратковременный популизм, а более стратегическое принятие решений. Мне кажется, в этом смысле действия правительства с президентом Януковичем будут, наверное, стилистически отличаться, но не думаю, что очень серьезно по существу от действия правительства в случае, если бы президентом становилась Тимошенко.
И четвертое, продолжает Борис Макаренко. Нынешнее состояние российско-украинских отношений осложнялось конфликтом с Виктором Ющенко. Но какими станут эти отношения, когда данный конфликт утратит актуальность? Николай Петров.
Стратегически отношения с Украиной при президенте Януковиче будут не очень сильно отличаться от отношений с Украиной при президенте Тимошенко, хотя какие-то различия, какие-то нюансы, безусловно, будут. То при Януковиче мы будем видеть более такое рациональное сочетание восточных и западных, российских и евросоюзовских, в первую очередь, движений в украинской политике. В целом, баланс неизбежен, и можно говорить о том, что в последнее время он был, наверное, часто слишком антироссийским, или, по крайней мере, воспринимался так в Кремле. Сейчас есть возможность, ну, если не с чистого листа, то, по крайней мере, не будучи обремененными всеми осложнениями, которые российско-украинские отношения испытывали в последние годы, начать такой новый этап прагматичного сотрудничества, хотя, повторяю, я не жду реализации таких очень оптимистических планов некоторых наших экспертов относительно того, что вот Украина возвращается в единое экономическое пространство и будет реанимирована идея реинтеграционная, с которой Кремль выступал в свое время в том же 2004 году.
Это был эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Очевидно, заключает Борис Макаренко, что любой президент Украины, который придет после Ющенко, поведет Украину в Европу, но с оглядкой на Россию. Может, и нам в этой ситуации стоит стать поближе к Европе и тем сократить дистанцию от Москвы до Киева, задается вопросом Борис Макаренко на страницах «Коммерсанта». Надежда Перцева для «Радио Свобода», Москва.
В Чечне освобождены активисты российских неправительственных организаций, которые накануне были задержаны милицией. Правозащитники работают с жалобами граждан Чеченской Республики на похищение и убийство. Корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской удалось побеседовать с одним из задержанных, активистом общественной организации «Человек и закон» Дмитрием Егошиным из Яшкар-Алы.
Мы вышли на женщину, информацию получили о том, что сына задерживали, и он содержался несколько месяцев в ВВС. А мы по делу, по которому работаем, по одному из дел, по которым работаем, вот, у нас тут человек без вести пропавший, и мы хотели выяснить, ну, задать два вопроса. Этот парень находился в ВВС? И если находился, знает ли он что-нибудь о нашем пропавшем. Женщина, она, ну, видимо, неправильно поняла нас, цель нашего прихода. И обратилась в милицию, что какие-то люди там приходят и просят ее написать заявление в правоохранительные органы.
Во сколько произошло задержание?
Коллег мы их задержали в 18:30, а меня через 3 часа. Я еще вот некоторое время там находился на улице, в РОВД, возле РОВД сидел в машине, потом отъехал немножко в сторону, в ожидании того, когда выйдут мои коллеги. И как раз пока в машине я сидел, подъехал из машины ДПС, вышел начальник местного ГАИ, проверил у меня документы, попросил меня тоже проехать в РОВД, якобы для проверки машины, ну, и моей личности. И тоже был таким образом доставлен. Соответственно, продержали нас до утра.
А что хотели, что спрашивали, какие вопросы задавали в милиции?
Ну, меня спрашивали, с какой целью нахожусь на территории Чеченской Республики, что не хватает работы. У себя в республике я из Мариэл. Почему сюда приехали? Объяснение хотели взять, но я воспользовался 51-й статьей Конституции и объяснение давать не стал. Протоколов каких-то задержаний, доставлений не оформляли, ничего не подписывал. Машину осмотрели, досмотрели, все там, что более-менее, по их мнению, было ценно, вытащили из машины. Вот описи не составили, но я под описи не подписывался. То есть мне эту опись не предъявляли. Утром отдали вещи, я так визуально осмотрел, что было взято. Ну, в принципе, все было возвращено.
Где это происходило, задержание ваших коллег?
На улице. То есть мы когда в Шали подъехали, перезвонили по номеру, сказали, что мы приехали, мы готовы встретиться. Нам сказали, что сейчас через полчаса подойдут к Дому культуры. Вот, коллеги мои вышли через полчаса, подошли туда, и все. Я просто с пассажирского сиденья пока перешел на водительское, ну, как бы там более удобный обзор был. Они у меня из вида пропали, я думал, что они там сели в машину, мы просто от этого ДК стояли, ну, машин 8-10, наверное, было. Я не увидел, куда они делись, просто вот как-то растворились так. Вот, и потом уже, говорю, когда вот через полтора часа начал волноваться, панику поднимать, оказалось, то, что... Ну, выяснилось, то, что они в РОВД спустя уже два.
Но все это произошло именно по причине того, что женщина, вот, к которой вы обратились, она написала заявление в ОВД, да?
Да. Вот смотрим сейчас, у нас видеорегистратор в машине стоял, все записи удалены с регистратора. Диктофон был у нас, тоже все записи были удалены. И там рабочие моменты мы записывали, чтобы не забыть, как что происходило. Диктофон пустой, телефоны были проверены, там симки вытаскивались, потому что все входящие и исходящие звонки стерты были.
Спасибо, всего вам доброго и удачи.
С активистом общественной организации «Человек и закон» Дмитрием Егошиным беседовала Елена Поляковская. Афганским талибам предложено сложить оружие перед тем, как афганские, британские и американские военные начнут операцию в провинции Гельмент на юге страны. По сообщениям информагентств, сейчас эту провинцию покидают мирные жители. Подробнее расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, это одно из важных событий, скорее уже вчерашнего вечера, то, что Министерство обороны Великобритании официально призвало талибов в Гельменде сдаться и сложить оружие, пригрозив им в противном случае неминуемым поражением от войск коалиции. Британскому телеканалу Sky News дал интервью официальный представитель Министерства обороны Великобритании. Он заявил, что целью такой странной огласки предстоящего наступления было предоставить талибам выбор, либо сдаться, либо и отказаться от борьбы, либо погибнуть. Оповещение вот это о предстоящем наступлении, причем мессенджер добавил, это фамилия британского военного, что это крупнейшее наступление со времени вообще начала боевых операций в Афганистане сил коалиции в 2001 году. Конечно, военные коалиции понимают, что это оповещение лишает войска коалиции элемента внезапности, но главное это избежать лишних жертв. С британской стороны в этой операции будут участвовать 4000 военнослужащих, а также говорится об очень большом количестве, о большом числе американских солдат, но все-таки эта цифра не называется. И в этой связи еще важно отметить то, что в Мюнхене в это же время на конференции по безопасности президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что в стране, по его мнению, создались все условия для того, чтобы к 2014 году, то есть через примерно 5 лет, афганские силы безопасности, афганская армия и афганская полиция полностью смогли бы взять ситуацию под контроль во всех регионах страны без помощи войск международных. Что к 2012 году планируется довести численность войск армии Афганистана и полиции вместе до 300 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что конфликт вооруженный в его стране – это war of necessity, то есть можно перевести как война по необходимости. И слова Хамида Карзая поддержали также и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и госсекретарь США Хиллари Клинтон, которые сказали, что Карзай, безусловно, несмотря на многочисленные обвинения, например, в коррупции и другие проблемы, добился впечатляющих сейчас успехов в Афганистане. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Итоги украинских президентских выборов Виталий Портников обсуждает с политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько. Программа «Время гостей» 19.00. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержание, ни освобождение не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. Во втором туре выборов президента Украины сократился разрыв между лидером партии регионов Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко. После обработки 95% бюллетеней он составляет чуть более 2% в пользу Януковича. В Петербурге на 48-м году жизни скончалась от рака известная актриса Анна Самохина. В Днепропетровской области Украины произошел взрыв газа в жилом доме в городе Орджоникидзе. Пострадали 7 человек. 5 человек погибли и не менее 12 ранены в результате мощного взрыва на электростанции в американском штате Коннектикут. По предварительным данным, взорвался газ. В Бурятии предъявлено обвинение подозреваемым в убийстве группы предпринимателей. Четверо жителей города Закаменска обвиняются по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». В Москве два высокопоставленных чиновника Росимущества арестованы по подозрению в получении крупной взятки. В Астрахани по делу о взятках задержано 19 милиционеров, инспекторов дорожно-патрульной службы. Парламент Ирака сегодня соберется на экстренную сессию для повторного обсуждения законопроекта об отстранении от участия в предстоящих выборах почти 450 кандидатов. Иранские государственные СМИ сообщили, что 7 человек, арестованные в воскресенье по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам, якобы имеют отношение к работе радио Фарда, иранской службы нашей радиостанции. Лаура Чинчилья избрана новым президентом Коста-Рики. В Москве сегодня планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халедом Машалем.
Евгения Мельникова представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Итак, возвращаемся к итогам выборов президента Украины. Это одна из главных тем дня. По последним сообщениям, обработанные Центральной избирательной комиссией Украины 95,5% протоколов участковых избирательных комиссий за Виктора Януковича. По последним данным, проголосовали 48,27% избирателей. За Юлию Тимошенко 46%. Примерно не поддержали ни одного кандидата, 4,5% жителей Украины. Итак, это данные, которые были обнародованы в пресс-центре Центральной избирательной комиссии, и разрыв между кандидатами на пост президента Украины таким образом составляет 2,17%. Несомненно, возникает тема нарушений на этих выборах, и о некоторых нарушениях, которые были зафиксированы на выборах президента в Крыму, и репортаж нашего корреспондента Евгения Балаяна.
В Крыму на этот раз было использовано такое достижение научно-технической революции, как ручки с исчезающими симпатическими чернилами. Первые сообщения поступили из города Армянска, в котором живет 22 тысячи избирателей. На участке номер 10, который находится в детском саду «Ласточка», в кабинке избирательного участка была обнаружена первая ручка с исчезающими чернилами. Как рассказала председатель комиссии избирательного участка номер 8 Таисия Гришина, одна из избирательниц, которая зашла в кабинку для голосования, обратилась к ней с просьбой заменить ручку, поскольку та не писала. При этом Гришина обратила внимание на то, что эта ручка не установлена образца, хотя незадолго до этого все кабинки и ручки проверили. Заменив ее на новую, она проверила, как писала обнаруженная в кабинке ручка. Спустя минуту-две сделанная ею надпись исчезла, отметила глава участковой комиссии. По данным Министерства внутренних дел Украины, в Ленинском районе Крыма также было зафиксировано обращение по 4 фактам заполнения избирательных бюллетеней ручками, чернила которых со временем исчезают. Я обратился к очевидцу событий, журналисту Черноморской телерадиокомпании Галине Джекаевой.
Щелкина. По словам председателя участковой комиссии Геннадия Пинчука, избиратель обнаружил, что галочка его исчезла, которую он проставил в бюллетене. Он что-то там подзадержался, и потом раз и исчезла. И они проверили эти ручки, и кто-то поменял стержень. После этого они заклеили скотчем ручки, и периодически через каждые полчаса все участковые комиссии Ленинского района проверяют ручки. Эту ручку сразу опечатали, и она в прокуратуре.
После 16 часов сообщения о ручках с невидимыми чернилами стали поступать из других районов Крыма. В частности, в Бахчисарае на избирательных участках номер 90 и 99 в кабинах для голосования также были обнаружены ручки с исчезающими чернилами. Но не все случаи были подтверждены. На избирательных участках 1, 5 и 9 избирательного округов в городе Симферополе, откуда также были сообщения о ручках с симпатическими чернилами, подтвержден был только один случай. За разъяснениями я обратился к начальнику Центра общественных связей МВД в Крыму Александру Домбровскому.
Началось все с того, что еще в первой половине дня такие факты были зарегистрированы в Ленинском районе на 3 участках. Но подтвердилось в 2 фактах. Столько же в Бахчисарае, 2 факта. В Армянске 1 факт. В Симферополе несколько фактов. Всего получилось 9 изъятых таких ручек. Будут проводиться, естественно, определенные экспертизы по этому факту. И даваться правовая оценка.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В Донецке, как сообщает корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев, выборы прошли лучше, чем предыдущие. Нет ни карусели, ни вбросов, ни избиений членов избиркомов, хотя и тут без нарушений не обошлось.
Начальник милиции Донецкой области генерал Купинский констатировал, одиночные случаи нарушений избирательного законодательства не несут признаков массовых фальсификаций. Что касается, собственно, конкретных нарушений или подозрений на их совершение во время голосования, то они проявились в том, что где-то на участке местные транспортники организовали подвоз избирателей, где-то в кабинках для голосования оказались ручки с исчезающими чернилами, где-то номера бюллетеней не совпали с номерами отправных талонов, где-то на участок не пустили журналистов. И тем не менее, эти факты не оказали серьезного влияния на процесс голосования. Создалось впечатление, что штабы кандидатов больше увлекала игра во взаимные обвинения. Сразу с утра 7 февраля штаб Тимошенко огорошили новостью, что решением суда 259 членам комиссии от Тимошенко отказано в регистрации, и они не смогут заменить местных членов комиссии. Затем штабистов Тимошенко обвинили в пьянстве и попытках сорвать голосование прогулами. Штабу Тимошенко пришлось честно признаваться, что они водку не пьют и голосование не прогуливают. А чтобы штаб Януковича совсем не затюкал, донецкие сторонники Тимошенко нажаловались в свой киевский штаб. Оттуда киевским регионалам пригрозили, что потребуют от Центрального избирательного комитета Украины не признавать результаты выборов из-за бешеного давления. Руководители и областного, и городского штабу Виктора Януковича не скрывают своего удовлетворения исходом голосования. На участке Донецкой области пришло 76% избирателей, на 6% больше, чем во время первого тура 17 января. По этому поводу председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк заявил: «Я не могу сказать, что после победы мы будем лежать на печке и отдыхать, ожидая хорошего будущего. Ничего этого не будет. Нас ждет огромная совместная работа, к которой мы готовы». Его поддержал и мэр Донецка, а одновременно руководитель Донецкого городского штаба Януковича Александр Лукьянченко, заявивший, что он голосовал за успешную, единую, процветающую Украину. «Нас ждет большая работа по восстановлению экономики и возврату доверия к руководству страны. Этот период будет очень тяжелым, но я надеюсь, что до конца этого года стабилизация должна наступить». Тем временем центральный штаб Юлии Тимошенко разослал на места указания готовить обжалование результатов выборов. Это указание сторонники Тимошенко в Донецке обязательно выполнят. Ярослав Колгушев для Радио Свобода, Донецк.
Как вы оцениваете итоги выборов на Украине? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию, напомню, можно на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители российского города Петропавловска-Камчатского. Опрос подготовил Ярослав Мельник.
Мне кажется, что Янукович все же окажется впереди, и если это действительно будет так, то ему просто не завидуют. Но Тимошенко не из тех людей, которые быстро сдаются, и в случае победы у Януковича будет большая проблема. Точнее, одна проблема. Тимошенко просто так не отдаст победу.
В Украине сейчас нужна сильная власть, чтобы разобрать тот бардак, который устроил Ющенко. Будем надеяться, что Янукович справится с этим. По крайней мере, те, кто за него голосовал, наверняка на это надеются. Единственная проблема всех выборов – лишь бы кандидат держал все свои обещания или хотя бы часть из них, потому что, как правило, после выборов они все забывают.
Да мне все равно, кто там победил. Единственное, я надеюсь, что отношения нашей страны с Украиной теперь изменятся в лучшую сторону. Вот надоело слушать по телевизору, что там возникла одна проблема, другая. Мы не должны воевать. У многих россиян друзья, родственники живут на Украине. Мы не враждуем. И вот пусть политики, короче, успокоятся.
Я в свое время тоже участвовала в предвыборных кампаниях. Но мне довольно интересно было следить за выборами на Украине. Но мне это напомнило Россию в 90-х годах. Что касается победивших и проигравших, я думаю, что Тимошенко просто неверно рассчитала свои силы. У Януковича была хорошо продуманная кампания, разные там сплетни, высказывания, провокации. Просто Тимошенко на них неправильно отреагировала.
Я думаю, что на Украине еще не закончилось ничего. И наверняка ждет что-то типа второго Майдана, потому что Тимошенко просто так власть никогда не отдаст. Ну, как это и было в прошлый раз. К сожалению, это, естественно, негативно отразится на самих украинцах, которые, уверен, устали уже от этой борьбы за власть на Украине.
Ну, вы знаете, еще неизвестно, кто лучше, Янукович или Тимошенко. Потому что по последним репортажам с Украины Тимошенко выглядела лучше. Янукович только обвинял, ничего толком не говорил. Посмотрим, как ему удастся вывести страну из кризиса.
Ну, эти результаты можно было предвидеть уже после первого тура. Хотя, конечно, Тимошенко достойна уважения как женщина-политик. Но думаю, что она еще покажет Януковичу, кто вообще в доме хозяин. Он наверняка даже не надеется на легкий труд на новом посту.
Так, жители Петропавловска-Камчатского отвечали на вопрос, как вы оцениваете итоги выборов на Украине. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне в Польше, в Варшаве, прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира с командами Словакии, Ирландии, Македонии, Армении и Андорры. В Российском футбольном союзе уже заявили, что сборная займет первое место в группе «Б». Об этом заявил новый глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Сейчас с нами на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. А что можно сказать о соперниках сборной России? Так ли велики шансы будущих чемпионов мира? Это я о 2012 году. Опять же, о заявлениях Сергея Фурсенко. Насколько велики шансы пройти отбор на Евро?
Добрый день, Михаил. Шансы, конечно, есть, и группа, безусловно, не самая сильная, но ведь уже столько было примеров, когда сборная России обжигалась на не самых сильных с виду соперников. А название Словакия почти рифмуется со словом Словения, а последнее название для России достаточно болезненно звучит до сих пор.
Да, и спортивные газеты, кстати, прокомментировали вот эту жеребьевку, написали, что у сборной России в группе 5 Словений.
Ну, все-таки не 5, а Армению и Андорру я бы все-таки не относил к таким уж сильным соперникам. Но сборная Ирландии, например, это, безусловно, сильный конкурент. Ирландцы очень обижены на весь футбольный мир тем, что они не попали на чемпионат мира в ЮАР нынешнего года. Напомню, из-за игры рукой француза Тьерри Анри сборная Ирландии в очевиднейшей ситуации нарушения правил потеряла шансы на чемпионат мира. И, конечно, они будут стремиться доказать всему футбольному миру, что это было несправедливо. Сборная России также такая же обиженная команда, как и Ирландия. И думаю, что встречи между ними будут весьма яркими. Но о сборной России пока нельзя говорить всерьез. Непонятно, кто будет ее тренировать. Непонятно, какова будет команда в новом сезоне. Я имею в виду в конце нынешнего года. Сейчас футбольная составляющая, на мой взгляд, совершенно не ясна. Можно ли говорить о примерных контурах борьбы. Россия, Словакия, Ирландия, конечно, будут бороться за первые два места. Опять возможны стыковые матчи. И говорить об итогах турнира еще рано.
Кстати, если говорить о жеребьевке, в этом году сразу же исключили возможность встреч на футбольном поле сборных Грузии и России, Армении и Азербайджана. Учли политическую составляющую.
Да, это случилось на официальном уровне, вот, пожалуй, впервые в истории европейского, как минимум, футбола, потому что заранее Мишель Платини, президент УЕФА, объявил именно об этом, что Армения, Азербайджан и Россия с Грузией в одну группу не попадут. И действительно, Армения и Азербайджан по прямой жеребьевке должны были играть вместе в одной группе, но их развели. На мой взгляд, это решение справедливое, особенно учитывая нынешние политические реалии, хотя и говорится, что футбол вне политики, но думаю, что у сборной России, если она выйдет в финальную часть Евро-2012, будут свои политические, так сказать, проблемы, по крайней мере, в украинской части чемпионата. Сборная, вообще ситуация на Украине, и это для России как, так сказать, кость в горле. Напомню, Россия претендует на чемпионат мира 2018 года, а Украина уже имеет чемпионат Европы, и тут будет явно такое негласное политическое, социальное, как вы хотите, общественное противостояние.
Алексей, ну и если совсем коротко, насколько готовы Польша и Украина принять Евро-2012, потому что ведь немало ходило слухов о том, что чемпионат могут перенести?
Очень коротко это звучит так. Польша готова, Украина почти готова. Там решили основные проблемы со стадионами, оставлены 4 города, и одна из новейших арен не была недопущена к чемпионату Европы. Но в целом, я думаю, что Украина проведет в 4 городах этот турнир достаточно достойно. Но главный акцент, конечно, будет на стадионах и на матчах в Польше.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На выборах президента Украины Виктор Янукович с небольшим отрывом, чуть более 2% голосов, опережает Юлию Тимошенко. Правозащитники, задержанные в Чечне, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержания, ни освобождения не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. В Петербурге на 48-м году жизни скончалась от рака известная актриса Анна Самохина. 5 человек погибли, не менее 12 получили ранения в результате мобилизации. мощного взрыва на электростанции в американском штате Коннектикут. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Свобода приходит нагая, в том числе и на Украине.
Комментарии экспертов.
Российских школьников проверят на плодовитость.
Право автора.
Виктор Шендерович полагает, что все происходящее мы уже видели в начале 80-х.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Диана Асонова.
Количество официально зарегистрированных в службе занятости безработных в России за неделю выросло на 1,8%, составив к 3 февраля 2 миллиона 200 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Как ранее сообщала Федеральная служба статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу декабря составило 6 миллионов 173 тысячи человек, или 8,2% от численности экономически активного населения страны. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 26 января по 1 февраля выросли на 0,1%. Однако по сравнению с началом года они наоборот снизились на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 4 копейки, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Бензин в России в рознице подорожал впервые за 17 недель, в течение которых цены либо не менялись, либо снижались. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 46 копеек, на 46 копеек выше, чем накануне. Евро стоит 41 рубль 72 копейки, на 11 копеек больше, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают доллар 37 центов.
Выпуск новостей экономики вам представила Диана Асонова. Президент США Барак Обама направил в Конгресс проект бюджета на 2011 финансовый год. Проект предусматривает сокращение госрасходов. В частности, планируется прекратить финансирование лунной программы «Созвездие» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Насколько оправдано это решение и как оно отразится на ходе международных космических исследований, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Программа развития пилотируемой космонавтики «Созвездие» стартовала в США в 2004 году по инициативе президента Джорджа Буша-младшего. Предполагалось, что благодаря ее реализации к 2020 году американские астрономы смогут совершить полет на Луну, создать там постоянную базу, а в перспективе добраться и до Марса. В рамках программы разрабатывались новый пилотируемый исследовательский корабль «Орион», ракеты-носители «Арес-1» и «Арес-5», а также лунный модуль «Альтаир», предназначенный для посадки на Луну и взлета с ее поверхности. Однако мировой финансовый кризис внес свои корректировки в эти амбициозные планы. Осенью 2009 года специальная комиссия, созванная Белым домом, подсчитала, что в предстоящие 5 лет для создания эффективной программы пилотируемых полетов потребуется еще 55 миллиардов долларов. При этом было отмечено, что лунная программа значительно отстает от графика, экономически необоснованно и малоэффективно. В результате президент США Барак Обама предложил пересмотреть подход к национальным космическим исследованиям и, несмотря на жесткую критику, свернуть данную программу, а также прекратить разработку и запуск космических шаттлов. При этом США вовсе не намерены проститься с планами изучения космоса. Несмотря на ликвидацию «Созвездия», будет резко увеличено финансирование общенациональной космической программы, суммарно не менее чем на 100 миллиардов долларов в течение 5 лет. Эти средства пойдут на расширение участия США в работе Международной космической станции, активизацию исследовательской работы, проектировку новых средств доставки в космос астронавтов и грузов, а также модернизацию космодромов. Барак Обама, говоря о конкуренции других стран США, оптимистично заметил:
If we are able to compete on an even playing field, nobody can beat us.
Если мы можем быть конкурентоспособны на любом поле, никто не сможет победить нас. По словам пресс-секретаря Федерального космического агентства Александра Воробьева, несмотря на формальное заявление США об окончании попыток организации пилотируемого полета на Луну, многое указывает на то, что окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.
Эти люди тратят огромные деньги, еще даже больше, чем предшествующий год, и, судя по всему, может быть, они еще полетят. Может быть, это, так сказать, информация, чтобы успокоить наших россиян, граждан других стран, что якобы американцы не соревнуются за так называемую Луну или полет на Марс. Но, судя по количеству денежных средств, они еще больше планируют вкачивать в космос.
По мнению летчика-космонавта России Юрия Батурина, США очень тщательно взвешивают каждый свой шаг в космических исследованиях, поэтому гадать о том, чем же закончится перетасовка американских космических программ, еще рано.
Начиная с президента Эйзенхауэра, каждый президент США вносил что-то свое в космическую программу. Нет оснований считать, что президент Обама останется в стороне или равнодушным к космическим программам. Но я хотел бы обратить внимание на то, что в бюджет Соединенных Штатов сейчас включено финансирование частных компаний, которые занимаются созданием ракет и космических аппаратов. И эти компании через какое-то время смогут в рамках контрактов с фиксированными ценами доставлять астронавтов на МКС и обратно. Это, в общем-то, достаточно новый подход. Частно-государственное партнерство возникает в освоении космоса. Ну а пока американцы будут летать на «Союзах», сегодня одно место на борту «Союза» обходится им в сумму чуть больше $1 миллиона. Но это значит, что, скажем, для 6 астронавтов в год это всего-навсего $300 миллионов. По американскому бюджету это практически ничего.
Единственное, что, по словам Юрия Батурина, ясно уже сегодня, это то, что закрытие лунной программы США не сулит российским космическим исследователям ничего хорошего.
Во-первых, у нас скажут, ну вот Америка сокращает космический бюджет, давайте и мы будем сокращать космический бюджет, а он ведь на порядок меньше, чем в Соединенных Штатах. Во-вторых, ну поскольку полагаться в ближайшие годы Соединенные Штаты будут только на Союзы, это означает, что наш производитель космических кораблей, пока единственный, ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет загружена исполнением заказов Соединенных Штатов, а не перспективными программами.
Главы национальных космических агентств США и России встретятся в марте в Токио. Они обсудят продолжение сроков эксплуатации Международной космической станции. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании опубликовано исследование, согласно которому население страны ежегодно теряет 74 миллиарда фунтов из-за особенностей национального характера, застенчивости, любви к компромиссам и избыточной вежливости. Из Лондона репортаж Натальи Голицыной.
В докладе, опубликованном специализирующейся на социальных исследованиях компании Populus, говорится, что в среднем каждая британская семья ежегодно теряет около 3000 фунтов из-за нежелания возвращать ненужные или бракованные товары, торговаться или жаловаться на плохое обслуживание в отелях и ресторанах. Исследователи выяснили, что 9 респондентов из 10, не торгуясь, всегда платят столько, сколько запрашивает продавец, причем даже в случае, когда они недовольны сделкой. Каждый третий покупатель никогда не требует полагающегося по закону в течение 2-3 недель после покупки возврата денег, если обнаруживает брак в купленной вещи или если она оказывается ненужной. Каждые 2 из 3 никогда не жалуются на плохое обслуживание в отеле или ресторане и при этом еще оставляют чаевые. Как же сами англичане объясняют свое поведение? 90% опрошенных из более чем 2500 человек объясняют это органической неспособностью устраивать скандалы или показаться грубым. 88% считают, что их поведение обусловлено неспособностью или нежеланием просить скидку. Для 82% в таких ситуациях важно не показаться скупым или прижимистым. Исследователи подсчитали, что если бы покупатели использовали свои законные потребительские права в полном объеме, то в 2 из 3 случаев покупок или оказания услуги они ежегодно экономили бы 13,5% своего семейного бюджета. В сумме по стране это 74 миллиарда фунтов из расчета общих семейных годовых затрат в Великобритании. Один из авторов доклада, социолог Клэр Фрэнсис, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в немалой мере в этих финансовых потерях повинен британский национальный характер, такие его черты, как застенчивость, тяга к компромиссам, вежливость и нелюбовь к скандалам.
Британцев часто рисуют людьми сдержанными, стремящимися быть вежливыми, избегающими конфронтации и сцен. И в результате, как мы показываем в нашем исследовании, это стоит им немало денег. Причем они даже не пытаются воспользоваться своими потребительскими правами. Например, многие не стремятся вернуть бракованные электротовары или, скажем, плохо сидящие джинсы и потребовать обмена или возврата денег. У них есть полное право это сделать, но многие даже не пытаются им воспользоваться. Тут играет роль и какая-то странная неуверенность или нерешительность. И в результате в среднем каждая семья ежегодно теряет на этом почти 3000 фунтов.
Клэр Фрэнсис не считает, что английские магазины, отели или рестораны обманывают покупателей и клиентов или заставляют их переплачивать. Но, по ее мнению, они должны больше делать для разъяснения прав потребителей. Одновременно сами потребители, говорит она, должны смелее заявлять о своих претензиях. По мнению британского эксперта, пренебрежение потребительскими правами и финансовые потери из-за особенностей национального характера – типично британское явление, редко встречающееся в других странах.
Когда мы отправляемся в отпуск в европейские или азиатские страны, мы попадаем в бытовую культуру, где принято торговаться. Даже англичане в такой обстановке меняют свои привычки и следуют общему примеру. В общественных интересах было бы полезно, если бы такие обычаи укоренились и у нас.
Говорила социолог Клэр Фрэнсис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Лейла Гениатуллина, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Выборы президента Украины на телеэкранах. Какой была кампания на украинских каналах и как ее освещало российское телевидение. Эти темы с гостями в студии обсудит ведущая программы Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поздравляю вас всех с победой на выборах.
Правозащитником назначил встречу некий житель Чеченской Республики, который пообещал...
Цель пикета – информировать граждан о недопустимости использования психиатрии...
Или же мы наложим жесткие санкции, или же перед нами стоит перспектива...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.